Глава 9. Несторианство и христологические споры. Конец IV века принес с собой победу никейской веры над арианством, раз и навсегда решив вопрос о божественной природе второго лица Святой Троицы и определив вечную природу Бога как троичную. Теперь на очереди стоял другой вопрос. Вопрос о личности исторического Иисуса. Спор об этом возник не на пустом месте, а вырос из насущной необходимости проповедников и экзегетов христианства. Вопрос стоял следующим образом. Как объяснить, что Иисус из Назарета, который, как мы знаем из Евангелия, родился от еврейской женщины, рос, учился, алкал и жаждал, скорбел об умершем друге, молился и стенал, наконец, страдал и умер позорной смертью, в то же самое время Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, то есть Бог. Объяснить это было чрезвычайно важно, ибо от этого зависело сотериологическое спасительное значение Боговоплощения. Исторический христологический спор так никогда и не был разрешен. Несториане все еще существуют. Остатки их некогда больших общин живут в Ираке. В послевоенное время многие из них из соображений безопасности переселились в Калифорнию. Кроме того, в ранней церкви реакция против несторианства привела к возникновению другой еретической крайности – монофизитства. Возник и до ныне существующий раскол церквей – коптской, эфиопской, армянской, сиро-яковитской и малабарской. Для правильного понимания истоков христологической распри необходимо принять во внимание существование в IV веке двух интеллектуальных школ, по-разному подходивших к христологической проблеме. Эти две школы, или скорее две тенденции, как их предпочитают называть современные историки, так как первоначально разница между ними была далеко не абсолютной, были восточная, антиохийская и египетская, александрийская. Согласно Грильмайеру, можно говорить о двух формулах христологической мысли, из которых одна, антиохийская, говорила о Христе как о слове «вочеловечившемся», а другая, александрийская, как о слове «воплотившемся». Иначе говоря, антиохийские богословы предпочитали рассуждать в терминах слова, ставшего человеком, тогда как александрийцы говорили о слове, ставшем плотью. Это отнюдь не означает, что антиохийцы не читали первую главу 14 стих Евангелия от Иоанна, или же что александрийцы не верили, что Христос был человеком. Пожалуй, лучше всего, чтобы избежать двусмысленности, воспользоваться формулировкой отца Георгия Флоровского, согласно которой Антиохия представляла традицию антропологического максимализма и никогда не выпускала из виду полноту человеческой природы Христа, тогда как Александрия говорила в первую очередь о божественности слова, ставшего плотью, то есть телом, саркс. При этом следует отдавать себе отчет в том, что евангелист Иоанн, хотя и писал по-гречески, думал по-еврейски и мыслил в категориях иудейской традиции. Для него слово «плоть», «басар», носило оттенок не чисто материальной реальности, а обозначало «живое тварное существо вообще», единство души и тела. Поэтому обвинять александрийцев в том, что они упускали из виду человеческую душу Спасителя, было бы несправедливо. Однако, читая их учения по-гречески, то есть на языке, в котором понятия материального и духовного различались очень четко, можно было подумать, что в александрийской христологии Бог-Слово воспринял лишь материальную сторону человечности, то есть плоть как тело, а не полноту душевно-телесной человеческой природы. Как известно, Антиохия была центром экзегетической традиции того времени. Одним из крупных учителей антиохийской школы был Диодор Тарсийский. До нас дошло мало его произведений, но по нескольким отрывкам мы можем представить себе общее направление антиохийской мысли. Обсуждая рожденную природу Христа, Диодор возражал против утверждения, что Бог-Слово родился дважды, один раз прежде всех век, а второй раз как человек от Марии Девы. Диодор предпочитал говорить, что согласно своей природе Христос рожден от Отца до начала времен как Бог, тогда как тот, кто родился от Марии, сделался его храмом, его обителью. Такого рода понимание логично и может быть подкреплено образами из Писания. Например, в 9 главе книги Притчи «Премудрость выстроила себе храм на семи столбах». Антиохийская экзегетическая школа понимала премудрость как логос, а храм – как человечество Иисуса Христа. И действительно, в Евангелии от Иоанна, глава 2, стихи с 19 по 21, Спаситель говорит о своем теле как о храме. Исходя из такого в некотором отношении буквального толкования отдельных библейских текстов, Диодор говорил о Сыне Божием и об Иисусе, Сыне Марии, который есть лишь храм, обитель слова, как о двух сынах. Другим важным антиохийским автором был Феодор Мопсуистийский, современник и друг святого Иоанна Златоуста, умер в 428 году. Он был великим экзегетом и оставил нам множество комментариев на Писание. Обсуждая двойную природу Спасителя, он подчеркивает важность утверждения о полной человеческой индивидуальности Христа. Последователи Ария и Евномия говорят, что он облекся телом, но не душой. По их мнению, вместо души у него была божественная природа. А если бы это было так, то он не чувствовал бы голода и жажды, не испытывал бы усталости или потребности в пище. Ибо тело испытывает все эти ощущения из-за своей слабости и из-за того, что душа не способна удовлетворить свои нужды. Из книги «Катехизические проповеди». Пока что мы не видим никаких еретических утверждений, ничего такого, чтобы отклонилось от принятых христологических понятий. Феодор Мопсуистийский ясно осознает сотериологическое спасительное значение полноты человеческой природы Христа. Необходимо было, чтобы Сын облекся не только телом, но и бессмертной и разумной душой, ибо Ему нужно было уничтожить не только смерть тела, но и смерть души, то есть грех. Необходимо было убрать причину смерти – грех, чтобы с исчезновением греха была бы уничтожена смерть. Очевидно, что наклонность к греху происходит от самоволия души. Поэтому было необходимо, чтобы Господь облекся и человеческой душой, дабы прежде всего душа была бы спасена от греха и Божией милостью могла бы достигнуть бессмертия. Из книги «Катехизические проповеди». Хотя Феодор изо всех сил старается утвердить человечество Христа, все же время от времени у него проскальзывают двусмысленные нотки. Он не просто Бог и не просто человек. Поистине по природе своей он и Бог, и человек. Воспринявший есть Бог Слово, а воспринятый – человек. Тот, кто воспринял, не идентичен тому, кого он воспринял. Воспринявший – Бог. Воспринятый – человек. Первый по природе своей таков же, как Бог Отец, ибо он у Бога. Второй по природе своей таков же, как Давид и Авраам, которым он сын и от которых он произошел. Поэтому он и Господь Давида, и сын его. Из книги «Катехизические проповеди». Здесь Феодора уже можно упрекнуть, что он различает между словом и человеком в Христе. Он ясно говорит о них не тот же самый. Личность Христа у Феодора явно двоится. Говоря о единстве двух природ во Христе, он употребляет слова «неисповедимый», «нерасторжимый». Однако и тут его терминология зачастую страдает двусмысленностью. Следует хорошо понимать эту идею нерасторжимого союза. Обе природы остаются различными в своем существовании, и связь между ними необходима, ибо воспринятое объединяется с воспринявшим в чести и славе. Из книги «Катехизические проповеди». Слово «союз», «связь», «синафия» от греческого «апто» – «держать, хватать» по определению предполагает возможность разделения. Эта возможность становится еще более очевидной, когда Феодор говорит об объединении в чести и славе. Однако он вполне осознает эту опасность. Тот факт, что мы говорим о двух природах, отнюдь не обуславливает необходимости говорить о двух богах или о двух сынах. Это было бы крайней глупостью. Из книги «Катехизические проповеди». И все же, несмотря на то, что Феодор видит и понимает всю сложность проблемы, ему никак не удается избежать выражений, предполагающих, что Сын Божий и Иисус – не одно и то же лицо. Что имеется в виду, когда говорится «обитать как в Сыне»? Мы имеем в виду, что когда Он занял Свою обитель, Он полностью присоединил к Себе того, кем Он облекся, и устроил так, что тот, в кого Он вселился, разделил бы с Ним всю честь, которую вселившийся Сын имеет Сам, будучи Сыном по естеству. Результатом этого союза и соучастия во власти является одно лицо – просопан. Через воспринятого им Он управляет всем. Из книги о воплощении. Феодор употребляет слово «просопан» там, где мы бы сейчас сказали «ипостась». Но по-гречески «просопан» помимо значения «личность» также значит и «лицо», «внешний вид», «наружность» и даже «маска». Понятно, что слово с таким расплывчатым значением плохо подходило для выражения идеи ипостасного единства двух природ Спасителя. То ли отсутствие подходящей терминологии подвело Феодора, то ли он плохо усвоил учение каппадокийцев, как бы то ни было, его христология становится все более и более запутанной. Отвечая на вопрос, кого родила Мария, Бога или человека, он говорит: «Мы должны ответить обоих. Она родила человека в физическом смысле, и неочевидным образом также и Бога. На естественном уровне она, человека, родится, поскольку тот, кто был в ее чреве и произошел из него, был человеком. Она Богородица, поскольку Бог был в человеке, который родился. Он не был заключен в нем по естеству, но в результате движения воли». Из книги о воплощении. В сущности, Феодор утверждает, что Дева Мария родила на свет ребенка, в которого пожелал вселиться Бог. Эта нечеткость мыслей Феодора Мопсуистийского показывает, что он не всегда и не вполне отходит от христологических предпосылок и до него существовавших в Антиохии, например, Павел Самосадский в III веке, и связанных с понятием адапционизма. Адапционисты утверждали, что Иисус был усыновлен Богом при крещении. Рассказы о его детстве объявлялись мифами, что подтверждалось отсутствием этих рассказов в самом древнем Евангелии от Марка. Следует заметить, что разные варианты адапционизма в наше время поддерживаются многими протестантскими учеными. В ранней церкви праздник Рождества Христова возник как реакция против такого понимания природы Спасителя. Празднование рождественского цикла указывало на то, что Христос был Богом с самого начала своей человеческой жизни. У Феодора Бог усыновляет Иисуса в чреве Матери путем объединения двух сынов. Это было одной из предпосылок несторианства и явилось причиной того, что в 553 году сам Феодор был осужден как еретик.